Дорогие мои друзья в Господе, дорогие братья и сестры, хочется сразу с вами познакомиться через Слово Божие. И я буду некоторые тексты читать из Нового Завета, из Ветхого Завета, для того, чтобы нам с вами как-то можно было сегодня, вследствие этой проповеди, этих рассуждений, утешиться. 1 Тимофею 5:8, там написано: «Если же кто о своих, особенно о домашних, не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного». Я думаю, дорогие мои, что, наверное, из всех тех радостей, которые нам в жизни приходится переживать как христианам, есть радость встречи с Господом, да? Вот. Но есть радость больше этой. Скажите, какая? Есть еще больше радость, брат дорогой. Давайте, еще какая есть радость? Больше, чем радость о кающемся грешнике. А? Как?
Я и дом мой будем служить
Господу. Я и дом мы будем служить Господу. Так, а процитируйте текстом Писания прямо. Давайте. Нет больше той радости, как слышать и видеть, что... что дети ходят в истине. Правда? Наверное, больше радости у рожденного и спасенного Богом нету, чтобы все те, кого он рожает, кого он желанием носит в сердце своем, кто его на руках вскармливает, потом в школу водит, чтобы все эти деточки, они были вместе с нами там, где и мы. Чтобы все наши родные и близкие, которые у нас есть, чтобы они тоже были там же, где и мы. И поэтому, вот, наверное, вот хочется мне сегодня об этом говорить. И знаете, как в свое время мы в России, когда были, в школе учились, и в учебниках арифметики, математики, там, когда задачка не получалась, мы заглядывали в самый конец. А там была одна страничка, на которой был ответик всегда. Задача номер 800, ответ такой-то. И мы этот ответик брали и под него подгоняли всю задачку, так сказать. Так вот, я хочу с самого начала тоже сказать вам, дорогие мои, что вот эта тема сегодняшняя наша, она будет в духе одном, в духе святом, в духе утешения. Исаия 40 главе в 1 стихе говорит: «Так говорит Господь, утешайте, утешайте народ мой». Я понимаю, что каждый из вас сегодня пришел сюда, на это святое место, от этого мира, от этого греха, от этой суеты, от этого томления. И, безусловно, пришли сюда с одной надеждой, чтобы что-то от Господа получить такое утешительное, чтобы как-то обновить свои отношения с Господом для того, чтобы с большей радостью пойти в этот не совсем радостный мир, чтобы туда принести с собой эту радость, чтобы прийти из храма домой и тем, которые сегодня не были в храме, но которые видят нас, предыдущими, идущими из храма, чтобы они увидели и сказали: да, воистину, это человек Божий, потому как от него веет Божиим Духом. Поэтому сегодня я очень хочу, чтобы мы порассуждали на тему такое, знаете, пленение наших родственников, наших родных и близких. Вот сатана вследствие каких-то обстоятельств пока еще имеет над ними власть. Они еще находятся там в мире, и вроде бы и нет даже и надежды, спасем ли им ли их мы. Может быть, мы боремся за какого-то соседа, за какого-то друга своего в школе или там, где еще, и тоже не видим результата. И вот Священное Писание нам сегодня раскроет эту удивительную закономерность правильного исследования первопричины, почему люди попадают в плен, а потом как молиться, как стоять, как надеяться в Господе, чтобы все те, кого Бог нам доверил, получили спасение вместе с нами. Конечно же, сестры дорогие, хочу вас порадовать сегодня, что если в Библии написано, что вот мужья – это главы, мужья – это глава, но это и великая ответственность. Это значительно большая ответственность на них, чем на вас, на нас, точнее, чем на вас. Поэтому основное слово, конечно же, будет «братьям». Вот, чтобы братья больше подумали, братья больше помыслили. Конечно, и вы, сестры дорогие, тоже можете утешиться. И вот тему, которую я хочу предложить на, как картину, которую мы будем с вами рассматривать, базовую картину, это первая книга царств. Можете открыть, у кого есть Библии. Третья книга Царств, 30 глава. Тут рассказывается о Давиде и его друзьях, которые совершали определенное служение. И вот мы с вами читаем. Третья книга Царств, 30 глава. «В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщин и всех, бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем». Вот такая история. А? Первая Царств, 30 глава. 30 глава, друзья мои. Первая Царств, 30 глава. Вот. И мы видим, что с вами город Сикилаг почему-то называется угнетенный. И вот что это за такая ситуация? Давид со служителями, с братьями идет выполнять определенное служение. Давид – это царь, Давид – это помазанник Божий. Он выполняет какую-то волю Божию, какие-то действия Божии совершает. Он пошел, он что-то совершал, он что-то честно совершал, он что-то искренне совершал для Бога. Он приходит домой, а дома беда. Жены нет, детей нет. Пришли враги, захватили в плен, и они ушли, и неизвестно куда и как. И вот возникает сегодня вопрос у нас, дорогие, что это за такая ситуация? Я иду к Богу сегодня и служу Богу, и посвящаю себя Богу, и посвящаю жену свою, детей Богу, прихожу, а Господь как бы не помогает мне, Господь как бы не защищает и сохраняет мою семью. Вот там в уголочке молодые люди сидят, я хочу, чтобы они были очень внимательны, потому что, может быть, они когда-то станут папой или они уже папы. А тогда, естественно, вопрос, почему их дети могут попасть в плен? Очень серьезный момент, дорогие. Я вспомнил одну книжку, читал «Жития святых». Он приходит к жене и говорит: «Женушка, дорогая, ты теперь вдовица, вдовушка, деточки, 9 человек, вы теперь сиротки. Я пошел Господу служить в монастырь. Милый брат, дорогой, ты бы уже жены не имел бы, детей не имел бы, был бы один, ходил бы тогда и служил Господу». К сожалению, у нас с вами на Руси, в русском братстве, была такая традиция, не совсем, может быть, правильная. Мы Богу посвящали жену, посвящали детей, перелезали через них и шли служить Богу. В надежде, что если мы будем там служить Богу, то Бог сохранит нашу жену с наших детей и избавит их от всякого зла. Казалось бы, так оно было. Но когда мы начинаем исследовать опыт прошедшего, мы видим, что что-то не так правильно. Ведь вы прекрасно понимаете, если, например, я здесь стою, проповедую, евангелизирую, а дома сидит жена на детках, и она страдает, и она плачет, и она одиноко себя чувствует. Это одна ситуация. Или другая ситуация, когда она, находясь дома, вместе с детьми поют псалмы и помнят о папочке и благословляют его. Есть разница или нет? Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Если мы смотрим с вами на ту ответственность, которую Бог нам дает пред Богом, но прежде всего муж отвечает за себя, за жену и за детей. И если мы смотрим с вами на то, как поставлялись апостолами пресвитера в церквах, церковное руководство, вы помните, да, то там четкий был порядок, что если он в доме сохранял порядок в своем доме, в своей квартире, если этот порядок был достаточный, и дети были в хорошем духовном состоянии, тогда ему можно было доверять служение. Не такая ситуация, он доверил их Богу, пусть они там дозревают, как хотят, а я пойду служить Господу. И, наверное, это совсем непонятно глазами неба, когда от моей проповеди сегодня каются десятки, там сотни, а дома плачет жена и сын, с которым у меня нет отношений, который на меня сердится и на которого я раздражаюсь, и у него нет места, нет времени для меня, а у меня для него. Что-то такое произошло. Это, наверное, тяжело, это, наверное, трудно, когда отец и муж приходят домой, и он занят какими-то делами, а ребенок просит: «Папочка, помоги, папочка, у меня вопрос к тебе». А папа занят. И совершенно не важно, что папа сегодня делает, смотрит ли он телевизор или читает он Библию. Потому что жена и дети видят спину мужа в любом случае. И ничем он не оправдается, и ничем, что бы он ни делал, он не имеет права. Оказывается, поворачиваться спиной к домашним, когда они ищут его лица. Вот когда они получили то, что они хотели, когда жена получила то, что она хотела, когда дед или от папочки то, что они хотели, пообщались, поговорили, конечно, это уже будет поздно, конечно, они уже будут коснуть, и вот тогда папочка может заниматься своими делами. Поворачиваться спиной и не спать, а уже заниматься, может быть, столько, сколько ему нужно. Или ложиться вместе, а утром вставать. И тогда что-то делать. Но не за счет семьи. Было очень много разных ситуаций в жизни, дорогие, когда я тоже анализировал этот вопрос. Я верой принимал, и я перелезал через свою жену, больную и беременную, и шел служить Богу. А потом Господь мне сказал: что ты делаешь? Что ты поступаешь вероломно против жены юности твоей? Ты не имеешь успеха. Ты будешь иметь успех. Люди будут каяться, да, но это покаяние будет ровно до следующего поворота. Будет видимость покаяния, а жизни у людей не будет, потому что изначально неправильное соотношение в семье. Неправильно, когда жена, она душой переживает за мужа и вместе с ним единомысленно, как и он придет с работы или с церкви, скажет: милая, как дела, как настроение, как у тебя, что у тебя, миленькая, давай поговорим, расскажи свои переживания, пойдем погуляем с тобой, походим, пока детки спят. Вот так поговорить, пообщаться: сынок, пойдем с тобой погуляем, походим, побеседуем, может, какие-то проблемы, какие-то нужды. Как это важно! А то получается имеющий, как не имеющий, хотя это и пророчество еще в силу не вошло, а уже вот эта проблема. К сожалению, вот сколько я ездил в Германии, был в Америке, я вижу страшный дефицит. Этот дефицит везде проходит, по России, по всему миру. Дефицит отцовской любви. Дефицит общения с отцом. Дефицит. Дети не получают того, что они должны получать. Почему? Потому что папа служит Богу. И сколько я буду с вами здесь находиться, столько буду об этом говорить в разных вариантах. Мы не оправдаемся никогда перед Богом, дорогие. Я жизнь свою отдавал, я полагал души за других, за семью других, спасая других, жертвуя своей, отдавая свою семью. А почему? Имел ли я на это право? Я думал: Господи, но я же там служу, ты же компенсируй мое отсутствие. Он говорит: нет, ты не прав. Ты не прав. Это напрасная жертва. И жертвует твоя любимая жена, быстро старея. И дети твои быстро холодеют от того, что нету папы. Это жертва, которую не надо мне. Я не хочу. Если Ифай в свое время дал клятву Богу, то Бог его не просил эти клятвы делать и давать. Богу не надо было такие клятвы и такие посвящения. И вот тут тоже что-то такое произошло подобное. Давид выполнял служение с братьями своими. Он равнозначный, одни приходят, а у них дома проблема. Жены нет, детей нет, они в пленении. Плен. По-разному они попадают в плен. Но в плену очень плохо. В плену очень тяжело. И вот смотрите, какая реакция дальше происходит. «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало у них сил плакать». Слезы. Когда подобная ситуация происходит в нашей жизни, мы начинаем Богу молиться, и в этой молитве проявляем элементы самоправедности. То есть: Господи, ну вот я и там правильно себя вел, и там я себя правильно вел, и там я себя правильно вел. И каждый раз, когда мы говорим, мы в следующий раз уже уменьшаем свою вот эту энергию самозащиты. Я думаю, что у Давида, наверное, то же самое было. Он задавал Богу вопрос: Господи, но как же так? Ты мне доверил служение, ты меня помазал, не я этого служения искал, не я сам вышел на это служение, ты меня помазал. Теперь сколько раз ты мне в жизни моей предавал вот этого царя Саула, сколько раз, но я ни разу не поднял на него руки. Сколько раз ты мне отдавал, но я даже плохо о нем не думал. Я ничего плохого не делал. Господи, ну помилуй меня, но где я, моя ошибка, в чем моя ошибка? Каждый раз, когда мы что-то анализируем, прошлое, сатана нас обольщает. Он нам показывает всегда те стороны, в которых мы правильно поступили. И вот, наверное, каждый раз, когда мы говорим о себе хорошее, там истощается этот колодец, кладезь. И наступает тот момент, когда мы начинаем что-то вспоминать. То, что произошло между Давидом и Саулом, что это, дорогие мои? Мы с вами читаем в Священном Писании Псалом 65, 12 стих. 65, 12 стих. «Посадил человека на голову нашу». Друзья дорогие, интересный текст. «Посадил Бог человека на голову нашу». Скажите сами себе мысленно, каждый, есть ли у вас на голове человек, которого вам Бог посадил? Даже если вы не знаете этого, он есть. И у тех, кого нету, мне вас искренне жаль. Хотя вам легче всего. Потому что тот, который сидит на голове, это не шляпа. Это не косыночка. Легкая, понимаете, газовая. Это то, что постоянно давит на вас. То, что мешает вам. То, что раздражает вас. То, что возбуждает вас. Но то, что заставляет вас, меня, идти путем смирения. И если мы не понимаем это, что для нашего формирования в вечности Бог посажает нам на голову человека, если мы не понимаем это, начинаем его всеми силами сбрасывать со своей головы, мы не понимаем с вами этого урока. Потому что этот человек будет ровно столько на нашей голове, сколько нужно будет Богу допускать для нашего правильного духовного формирования. Это не тот случай, когда мы сами себе через свою, как бы сказать, упрямую природу берем человека. Например, верующая сестра взяла себе неверующего человека для того, чтобы спасти его. Это другая ситуация, это не Бог ей посадил, это она себе посадила, и она, бедная, будет всю жизнь от этого мучиться. Почему? Потому что путем измены Богу ты не спасешь душу никого. Но вопрос тот, когда нам Бог на голову сажает человека. Помню, был я в одном городе, мы беседовали с одной семьей и молились. Там один брат был, молодой, у которого папа и мама много лет разошлись. Они были в разных, так сказать, городах жили. И он купил большой дом и позвал мамочку, и посадил ее в этой квартире, дал ей комнатку. Вот. А потом привез папу, и папу тоже посадил в этой комнате, но в этой квартире папа тоже живет в комнатке. И вот мы проводили это общение, и читали вот этот псалом, открылся сестре, и она говорит: «Господи, Бог нас проводит не случайно таким путем, чтобы мы шли в этой школе смирения, и мы понимали». И если то, что я вам говорю, братья и сестры, некоторых совершенно не волнует, и у них нету такого переживательного момента, что кто-то здесь сидит, значит, братья и сестры, или вы никакого отношения к Церкви Иисуса Христа не имеете. Вы, может, просто зашли сюда и просто так сидите. И так же вы уйдете, у вас процессов никаких не будет. И никогда не допускайте такой мысли, что если вас Бог готовит к вечности, и постоянно у вас формирования какие-то происходят там внутри вашего «я», то эти процессы у каждого любящего Бога происходят. Просто это не видно. Мы не всегда делимся друг с другом своими мыслями, переживаниями. Но обязательно всякого любящего Господа будет Господь проводить этой школой. Обязательно. Потому что та природа ветхая, которую Бог нам дал вследствие нашего, так сказать, вот, богоотступления, она может побеждаема быть только нами самими, не Господом. Господь дал себя в жертву, показал себя на Голгофе и сказал: «Вот смотрите на моего сына. Вот все, что он сделал, сделал для вас, для нас. Хотите пройти, идите его путем. Не хотите, оставайтесь как есть. Я за вас не буду ничего делать. Смирять я вас не буду. Нет, нет, язык ваш обуздывать не буду. Характер ваш менять не буду. Вот я вам дал сына. Самое дорогое, что у меня было. А теперь вы, если уважаете его, если любите его, проникнитесь в него, войдите в него и выйдите вместе с ним в победу. Тогда будет смысл. Но это ваша воля». И он, апостол, он говорит: «Вы свободные. Если вы хотите идти, идите, пожалуйста». Петр говорит: «Господи, ну как же, куда же нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Поэтому вот эта сторона жизни нашей, когда нас со всех сторон окружает обстоятельства, нас, детей Божьих, которые ограждены Богом, наш детей Божьих, которым дьявол не может подойти без разрешения Бога. Он не может подойти к нам. Но если Бог нас, к нам подпускает его, то с какой цели, скажите? Чтобы мы упали, да? Чтобы толкнуть нас в спину, и мы упали. Или с той целью, чтобы мы встали с вами еще более высоко, прославив его. Церковь же, она должна иметь награду. Она должна иметь венцы золотые. Но золотые венцы просто так не даются. Дар спасения Бог дал. А венцы уже даются за какую-то победу внутреннего самоестественного отречения от себя. Это акт нашей воли. Поэтому мы видим, что здесь то, что происходило с Давидом, не совсем может быть правильная ситуация, но такая жизненная нам, когда мы говорим: «Хватит, уже не могу, уже меня вы все достали». Так иногда мама говорит детям, хлопая дверью. Так иногда муж говорит, хлопая дверью перед женой. Так иногда дети говорят своим родителям и идут куда-то. И идут куда-то. И когда они отказываются от школы Божией, от школы Божьего смирения, они попадают туда, в лапы дьявола, который возьмет их и будет держать и мучить их души. Вот в чем же дело-то. Мы не будем свободны и там сидеть, потому что мгновенно попадем в рабы. Или раб Христа здесь, или раб дьявола там. Среднего нету. Если среднее есть, это только для того, чтобы поглубже зашла эта рыба. Поглубже заглотила этот крючок. Поэтому рыбак не дергает этот поплавок. Он ждет, когда она поглубже заглотит. Вот она заглотила, он дых, и все. И забилась она, забилась. Кому приятно? Сатане фан, а ей, бедной, ей больно, и она никуда уже не денется. А тот, который ее тянет, уже думает, как она у него жится на сковородке. Знаете, вот что дьявол хочет сделать. Вот как он ловит нас. Поэтому та школа, в которой мы с вами сегодня и находимся, она нам Богом допущена, и у нас не может быть случайностей. До миллиметра в нашей жизни Господь все продумал, исходя из нашего пути, нашего добровольного пути. Он хочет, чтобы на каждом пути своей жизни, в школу или домой, или из школы, в церковь, мы познавали волю Божию. Не в том плане глобальном, где-то, куда-то. Нет, не надо фантазировать. Реально вот в этой нашей жизни. Господи, в чем есть воля Твоя? Где я должен молчать? Где я должен говорить? Вот Он нас учит, учит нас. И тот, который на нашей голове сидит, он смиряет нас. Но у каждого у нас есть право. Мы же в школе, когда в советской учились, помните, на доске писали: «Рабы не мы, мы не рабы». Помните, да? И вот мы были такими рабами с вами, тех систем. А теперь Христос нам говорит: «Станьте моими рабами, и будете свободными». Но это трудно понять, это трудно. Это надо опять себя смирять добровольно. А я не хочу в эту школу Христа идти. Ну, не хочешь в школу Христа идти, не иди, ведь неразумные девы вошли в школу Христа. Но в школу сораспятия они не вошли. Они понимали Писание, они могли что-то объяснить, они многие моменты в жизни понимали неплохо. Но практическая сторона жизни всегда заканчивалась поражением, когда надавливали на их живое «я», оно брыкало и показывало, что оно живое. И все, вот все, в чем разница между мудрыми и неразумными. А мудрые все-таки сумели, когда им больно кто-то делал, или муж, или жена, или родные, или близкие, они сумели силой Господа, может быть, губы закусив до крови, сказать: «Господи, нет, нет, я не отвечу, нет, я смолчу, я умерла», и все. И когда эта жена сделала однажды, то муж неверующий, наблюдая за ней, задумался, и совесть его застрадала от того, что он обидел незаслуженно жену, которая обычно всегда отвечала, и все было сбалансировано, а тут она молчит. И лучше бы она сказала, потому что она не сказала, она умерла для себя. А у него начинают возникать потуги жизни воскресения во Христе Иисусе, совесть у него пробуждается. Он чувствует, что он плохо поступил. Он вынужден, этот гордый человек, идти, приходить к ней в комнатку: «Миленькая, прости меня, что я тебя обидел». Это процессы внутренние, в которые мы с вами введены через жертву Иисуса Христа. Конечно, если мы этого не понимаем, мы хлопаем дверями, и каждый идет на свою койку. И солнце заходит в гневе нашем, а утром Бог знает, как будет. И вот у Давида была такая же самая история. Он подумал, что когда-то я попадусь, когда-то Саул меня схватит, и все. И что это за голос у него был? Мог ли он в таком состоянии, ну, дать правильную оценку своего вот правильного хождения пред Богом? Что это за состояние у него было? Вы скажете: «Вера?» Нет, вы скажете. «Неверие?» Вы скажете: «Конечно». Только человек в неверии может сказать, когда-нибудь все равно он меня поймает. Да, он меня не ловил тогда. Так это что, он тебя не ловил случайно? Или это Божья рука не отдавалась, не снималась с тебя? Божья рука. Нет, а может... То есть неверие в человека проникло. И он перестал верить. Он стал думать, все, что-то было, это были просто случайности. А может быть, это все-таки была следственная, закономерная связь событий. Ты верил Богу, Бог миловал. Ты доверял Богу, Бог охранял, ограждал тебя, твою жену, твоих детей. А теперь ты допускаешь сомнения. И вот сомнения-то кто допускает? Жена Давида? Нет. Сынок Давида? Нет. Кто? Давид, муж, глава. Он допускает сомнения. И там в духовном мире происходит перемена, дислокация сил. В сердце мужа сомнения. А удар идет по жене и по детям, которые дома сидели. Что они там делали, не знаю, но вдруг прилетели. Враги схватили их, в плен скрутили и утащили. Они в чем виновны? В чем они виновны? Жены, в чем они виновны? Они не главы. Мы часто говорим, мужья главы. Да. Так это ж какая ответственность-то? Какая ответственность пред Богом? За себя, за жену, за детей. А потом уже... За то служение. Ну, люди по-другому думают. У нас одна покаялась, уверовала, приняла Господа. Господи, дай мне служение, просит церкви, слышу молитвочку ее. О, пропала, нету. Приходит на собрание, убегает. Я говорю, сестра, где вы? А я вот Святого Георгия больница, хожу там, прошла в группу сестер мироносицы. Я там эти утки грязные, знаете, утки, судно такие, под больными выношу. Капризные они такие, но я смиряюсь перед Господом. Я это все делаю для Господа. Я говорю, миленькая, а у тебя дома никого нету, ты одинокая женщина, да? Нет, у меня сын есть, дочка и муж. Пьяница дома валяется. Так подожди, а что ты тогда в этой гостинице делаешь для больных? Господу служу. Смиренно служу. Неприятно, брат, бывает. Даже носик заткнул, но я служу. Я говорю, милая моя, а как же ты так через пьяного-то мужа перелезла? Может, он пьяный из-за того, что ты его оставляешь? А дети-то твои, ты им не служишь, еду не готовишь. Как? Нет, я им наварила на неделю. Так оно там все скисло, сестра, что ты делаешь? Вот она в себе такое служение нашла. И сидит такая на скамеечке со знаком ангелов, да, на голове. И все, такая духовная. А как на весах Бога это? Кто не заботится о своих домашних, тот хуже неверного. Отрекся от веры. Как тяжело дома служить. Но это самая идеальная температура для нашего духовного формирования. Там, где знают, какой я, там, где знают, какая она, какие мы все, там знаем. И там сохранить этот мир, там посвятить этой свечечкой. Как Христос сказал о свечке. И светит всем в доме. Свечка. Сколько можно эту тему проповедовать? Свечка. Свечка может коптить. Свечка – это не сварка точечная, что слепнешь от этого свечения. И свечка – это не динамик и не рупор, от которого уши болят, как тебе от Бога говорят близкие. Свечка – это светит. Она просто показывает все. Не имеет она рта, эта свечка. Без слов приобретаем и были. Поэтому наша ответственность, она на нас. Решаемое слово на нас. Когда моя жена это поняла, ей стало так легко жить. Она сказала, пусть у мужа теперь голова болит, раз он голова. Зачем мне-то? Беречь себя надо. Семья и все. Как хорошо стало ей, а мне как плохо. Но ответственность Бог требует. И она сказала, как ты скажешь, я все приму как от Бога. Ошибешься? Не мой вопрос. Правильно скажешь? Не мой вопрос. Все твое. А я пойду. С меня Бог не спросит. Как она поняла эту истину? Теперь я аж задрожал. Ответственность то, чем никогда не жалко поделиться с ближним. Вы же понимаете? А тут ты глава, ты и неси. У нас есть такая сфера служения, братья, мужья. Вот та сфера служения, в которой жены нам помогать не могут. Потому что если они начинают в нам сфере вот этого служения нашего главенства помогать, возникает много проблем. Но это такая ответственность для нас великая. Потому что мы, имея эту сферу служения, этой ответственности, смотрим уже на наших жен, как Христос смотрит на церковь. С любовью, с нежностью, с жертвенностью. И меня не пугает то, как иногда говорят некоторые жены. А вот пусть он любит меня, как Христос церковь, тогда я тоже буду его любить. Я, знаете, я вначале противился этому делу, а потом понял, действительно, эти жены, хоть они иногда и капризничают, но действительно, мужья их не побаловали, как Христос своей любовью побаловал церковь, которая за ним побежала на край света. Просто так и не увидели жены в мужьях то, что должны были бы увидеть. Ту ласку, нежность, понимаете, все духовное, оно выпукло есть. А вот то естественное, нет, его игнорируют. Плотское игнорируют, заботу о плоти, об отношениях игнорируют. Вот духовное, вот духовное. И для меня в этом году, я когда Пасху переживал, Бог дал откровение. Мне в 50 лет дал Бог откровение. Сколько раз Библию читал, сколько раз вы читали. На Генисарецком озере Петр с учениками всю ночь ловили рыбу. Ничего не поймали, помните? А Христос им сказал, идите на гору, а они не слушаются. И он стоит на берегу, у него тут костер приготовлен, рыбка жарится уже, да? Все, хлебушек. И он им говорит, дети, дети, есть ли у вас какая пища? Вы слышите? Иисус Христос воскресший заботится о физическом состоянии учеников, потому что он знает, что мы плоть. Мы нервы, мы кровь, мы жилы. Он знает это. Мы немощные, мы слабые. Он знает это. Он знает, что без хлеба насущного мы никуда не денемся. Хотя там на искушении сказал, не единым хлебом будет жить человек в пустыне, искушаемый дьяволом. Помните? А здесь наоборот говорит, дети, какая у вас пища есть? Он мог сказать, идите сюда, давайте Писание разберем. Где я вам сказал быть? Где вы находитесь? Я вам сейчас дам. Ах вы, козлы упрямые. Или овцы не того стада. Ну, мог назвать, как иногда называют. Там же сколько? Есть в Библии такие. Отделит козлов от овец. Мог назвать? Имел право. Но не назвал. А мы не имеем права, а назовем. И называем. Дети. И вот он их кормит. Они замерзли, но очень холодные там были. Голодные. Он накормил их, пригрел их. А когда накормил, пригрел, душа отогрелась. Готова была истину воспринять. Петр, любишь ли ты меня? Начинает Петра воспитывать, уже душу его подводить к исповеданию от отречения. Помните, когда он отрекся от него? А мы что, только с порога, только появился на пороге, мы уже называем всякими именами. Ну, впусти, покорми, переодень, согрей. Нет, мы духовные. Мы духовные. Но мы не духи. Мы люди во плоти. И ничего мы не должны игнорировать. Все должно быть в порядке. Поэтому часто наши семьи страдают как раз там, где мы пренебрегаем области душевного, разумного и плотского разумного. Того естественного, что заложено в отношении супружеских отношений, отношений родителей и детей. Игнорируем, покрывая за счет какого-то духовного. Дорогие, такое не может быть. Есть порядок. Вот он их накормил физически, а потом они способны были воспринимать истину. И за эту истину потом жизнь отдали каждый. И был верен своему учителю. Потому что он уважил их, он понял их душу. Сколько уроков в Священном Писании мы имеем, дорогие. Давид сказал, когда-нибудь попадусь я, и нет от меня ничего более лучшего, как убежать. Я спасусь. Да, ты спасся от Саула. А почему Бог допускал тебе Саула? Может быть, еще тебе 2-3 часа нужно было пройти, потерпеть немножечко. И Бог сказал бы, Саул, хватит, умолкни. Раб мой смирился, теперь я ему полную награду дам. А так бы оно и было. Разве Бог планировал издеваться над Давидом, унижать его? Разве Богу это приятно, ковырять нашу совесть, нашу душу? Друзья мои, что мы из Бога-то делаем? Он же чудный, имя-то его чудный, на всех страницах Библии написано. Он хочет помочь нам. И Бог, конечно же, хотел смирить Давида так, чтобы он, сколько надо Господу, да, а после этого Бог бы и жену сохранил, бы семейство, и все, но человек не выдержал. Поэтому есть такое понятие, никто да не обольщает вас вот этим, этим каким-то, знаете, самовольным смиренномудрием. Что это такое? Это когда мы начинаем гнуться. Вот каждый из нас решит смиряться пред Богом. Да, вот почитал, надо мне смиряться. И вот муж, буду смиряться, жена, буду смиряться. Господи, помоги мне, да, смиряться. И вот мы начинаем смиряться. Ну, смиряться — это как та пружина. Обстоятельства жизни заставляют нас смирять. И вдруг наступает момент, когда уже дальше мы не можем. У нас уже глаза из орбит выходят, и мы говорим: нет, хватит, больше не могу, надоело, не выдерживай. Бум, и эта пружина распрямляется. Почему так произошло? Потому что мы сами себя смиряли. Мы Богу этот вопрос не отдали. Не сказали: Господи, сколько надо, смиряй меня. А Господь сказал: а до смерти твою я. Понял? И когда мы это понимаем: Господи, смиряй сколько надо, потому что ты не будешь злоупотреблять больше, чем тебе надо и чем мне надо, для того, чтобы спасти семью, спасти отношения семейные. Давид не выдержал. Как часто мы с вами не выдерживали. А Бог вот-вот еще немножко хотел нам дать благословение, хотел нам дать хороший мир, покой, избавить нас от этих неприятностей, которые мы сами себе создаем. Черчилль сказал о славянах, о нас, о русских: это, говорит, удивительная нация. Они сами себе создают проблемы, а потом их героически преодолевают. Понимаете, может быть, это вообще природа каждого человека, находящегося на земле. Потому что вот Давид тоже себе проблему эту создал сам. Не дождался он чуть-чуть не дождался. Поэтому мы с вами, не только Давид, и мы с вами попадаем часто в эти ловушки, в эти обстоятельства, от которых страдают наши родные и близкие. Но давайте посмотрим теперь. При одинаковых, так сказать, вот состояниях, когда у нас бит один, другой бит, третий, четвертый бит, как все-таки нам, есть ли надежда выйти из этого состояния? Как выйти? Потому что то, что я говорю, есть еще значительно больше, что вы мне можете сказать. Да, брат, это правда. Но теперь давайте подумаем, как можно из этого состояния выйти. И как в Священном Писании происходило. Итак, когда Давид плакал сильно, я думаю, он дошел в своем плаче до состояния исповедания и понял причину свою. Но в этот момент Давид был сильно смущен. 6 стих мы читаем, 30 главы. Почему? Так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Вы слышите, друзья? Интересно, что это такое? Это называется эгоизм. Самое страшное, что есть в церкви. Самое страшное, что есть в народе Божьем. Эгоизм. Это мое. Кто у нас виновен? Он виновен. Она виновна. Они виновны. Как только грех проник в сердце человека, человек стал агрессивным. Он стал неуправляемым. Как только грех проник, он сразу начинает обвинять самого Бога. Адам, которого Бог создал через какое-то мгновение после того, что он совершил вот этот вместе с женой своей грех, он Богу говорит: это жена, это не я, это жена, которую ты мне дал. Она мне дала вот эти плоды. Мне. Понимаете? А она тут же: нет, это не я, это змей, я тут ни при чем. Понимаете? И вот до сегодняшнего дня это виновата церковь, это виноват брат-пресвитер, это виноваты дикана, это воскресная школа виновата, это Америка виновата, это Россия виновата, политбюро, атеисты, безбожники, коммунисты, христиане, кто угодно, только не я. Это вот так оно у нас живет. Даже уже в близких отношениях между собой какая-то тяжба между христианами. Она виновата, они виноваты, те дети виноваты, а мои не виноваты, мои святые всегда. Понимаете, вот так оно, это же страшно. Это страшно, когда мы не понимаем с вами этого. Давид попал в такие же обстоятельства, как и те, которые хотели его побить. И у него жена и дети тоже были в пленении. Если бы его это миновало, а он как глава ответственная сидел бы на троне, жена его рядышком, дети его, а у всех в пленении, вот тогда, может быть, и был бы смысл им обидеться на него. Как-то ты умудрился, своих в плен не сдал, а наших сдал. Тогда бы могли. А тут-то и у него такая же ситуация. И у них такая ситуация. И вот вы знаете, каким образом Давид из этого вышел. 7 стих. Но Давид укрепился надеждою на Бога, на Господа Бога своего. Как для нас важно, дорогие, укрепиться надеждою на Бога. Не смущайтесь, Христос апостолам говорит, Иоанна 14 глава. Не смущайтесь, но веруйте. Слово смущение. Что это такое? Смутиться, смущаться. Что это такое? Смущение. Когда возьмете словарь Даля, там написано «неверие в Бога и восстание против Бога». Не смущайтесь, но веруйте. Смущающийся человек не может верить. А мы видим, Давид все-таки, понимая, что он был неправ, исповедав свой грех, вот это вот, понимаете, недоверие Богу, осознав его как дитя благодати, как царственное священство, встал, укрепился надеждой на Бога, невзирая на то, что его, на него хотели поднять руку его близкие родные. Потому что он поправил, это тот был момент, когда он поправил свой светильник, и теперь его никто не мог уже испугать. И он понимал бы, если бы в него бы кинули бы что-то, камень, он бы знал, спасибо, Господи, он бы не обиделся. Он бы не обиделся, поверьте мне, как это было однажды уже с Семеем. И он это принял, Поэтому Давид, если он и грешил, то как Давид каялся, никто из нас не каялся. Поэтому мы видим с вами, что он укрепился надеждою, и он вопросил Давид у Господа, и он спрашивал, преследовать ли мне это полчище? Догоню ли я их? И ему сказано, преследуй, догонишь, отнимешь. То есть преследуй, что это значит? Верь, молись, верь и молись. Это первые два условия. Вопрос, отнимешь, когда? Нам всегда хочется знать, когда. Мужи галилейские, вот что вы смотрите на того, который поднимается? Вот точно так же он опустится. Ждите его. Они ему говорят буквально несколько стихов до этого. Господи, не все ли время восстановишь царство Израиля? Вы помните, да? Хочется побыстрее уже. Это не дух их вопиял. Нет, это плоть вопияла. Хотела реабилитации. Хотела освобождения своего, такого, своего, по плоти. Как плоть плоти по блату делает. Бог так нам не будет делать. Он нашей плоти скажет, не ваше дело знать времена и сроки. Это он плоти говорит. Дорогие мои, это он не духу церкви говорит. Это он не невесте своей говорит. Это не Христос церкви говорит. Это не Христос муж церкви жене говорит. Никогда такое грубого слова он не скажет жене. Не твое время знать времена и сроки, когда я приду. Никогда. Ты меня жди всегда. Он так грубо не будет говорить. Миленькая, я приду. Вот тебе признаки. Готовься, голубушка моя. Я приду, я тебя люблю. Вот в это оденься. Вот такая будь, в таком характере. Вот на такой-то улице, в такой-то одежде. Вот так. Вот что он делает нам через Писание. Готовит нас к пришествию. Нежно. Говорит, сколько тебе еще сил надо? Сколько тебе времени еще? Давай я тебе помогу ее еще. Понимаете? Вот что Христос делает. Он не будет так себя вести. А плоть наша, с плотью нашей он всегда был строг. С фарисеями, с людьми, которые назывались таковыми, он был строг. Но с грешными люди, которые заблуждались и не понимая, которые сами себя уже наполовину убили и осудили, он их всегда миловал, радовал, всегда был лучшим их другом. Другом мытарей и грешников. И вот мы видим с вами, дорогие, пророк Исаия, он говорит нам следующие слова, интересные слова. В 49 глава, 24-25 стих. «Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен?» Вы слышите, как Господь говорит? Задает вопрос Библия. «Могут быть плененные?» Вот плененные освобождены. «Да, так говорит Господь. И пленные силем будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Обратите внимание, дорогие, что говорит Господь. «Это война моя». Вы верьте, вы молитесь, и Господь обязательно пошлет вам эту удивительную благодать, увидеть их спасенными.
Может быть, отчасти вы здесь их и не увидите. Такое тоже может быть. Но поверьте, вот у нас церковь 2000 членов, да? За эти годы, сколько мы жили, там многие и многие родители уже в вечность ушли. Но приходит год, два, три, 10, 20 в определенные моменты. Приходят уже старые, еле живые, уже все трясутся. Выжатые лимоны, никому не нужные. Господи, прости меня, я грешник. У меня мамочка была верующая, папочка был верующий. Они молились за меня. Вот приходят. Никому не нужны. Сатана все из них уже взял, что мог взять. Выкинул их. А они к Богу идут. Почему? Потому что папа и мама верили. Папа и мама молились. Папа и мама не согласны были на их погибель. Они их отдали в руки Бога. Сатана их бедных мучил, сколько мог, сколько хотел. А Господь помышляет тогда, как бы не отвергнуть и отвержен, Он их спасает, Он будет спасать. Конечно же, лучше прийти к Богу раньше. Когда я в 19 лет покаялся, думаю, Господи, а что же я до 19-ти-то делал? Кому я служил? Кому это нужно было все? Жалко, в 60 лет приходит Богу. Господи, да как же так? Кому же я все эти годы жизни отдавал? Так оно получается. Поэтому мы видим с вами вот эти чудные обетования Божии, Бог нам дает сегодня, что я, это моя война. Это моя война. Но есть еще интересный момент, который мы с вами, давайте рассмотрим дальше. Мы как бы сегодня разбор с вами устраиваем, да, 30 главы. И вот что же дальше происходит. Значит, дальше, когда Господь сказал, что нужно преследовать, мне было сказано, сколько времени преследовать. Преследуй, догонишь, отнимешь. И они стали молиться, они побежали, они пошли. И преследовал Давид сам, и 400 человек с ним. 200 же человек остановились, потому что не были в силах перейти поток. Вот мы видим, часть армии побежала, пошла, более сильные, более энергичные, а слабые не могли. Поток – это сильное течение, тяжело, и они остались у обоза. Вот представьте такую картину. Какое-то решение где-то там решается. Чьи-то судьбы там решаются, а ты туда пойти не можешь. Они уже убежали, они уже там в событиях, они в движениях. А ты здесь, ты не видишь, ты даже не слышишь этих криков, эти уже крики давно как бы затихли этой погони. Ты сидишь и думаешь, что там, как там, ну кто же догонит, не догонит, победят, не победят, отнимут. А моего сыночка, мою дочку, мою жену, а моего мужа, Господи, Господи. Вот так они там в этом обозе молились, молились. А что мы сейчас оставалось сделать, да? Когда мы сегодня где-то что-то решаем, церковь, какая-то евангелизация, какое-то свидетельство, что рядовые члены церкви делают? Те, которые не могут пойти, те, которые при обозах остались, они тоже руками дрожащими к небу подносят, Господи, благослови там брата пресвитера, молодежь благослови, эту евангелизацию, эти души. Что они делают? Они руки возносят, они в проломе стоят, они помогают. И то, что произошло впоследствии, там написаны такие слова, удивительные слова, написано, что «И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, все возвратил Давид». Обратите внимание, все возвратил Давид. А кто? Посредством чего? Каким образом? Вы знаете, если внимательно посмотреть, то те, которые при обозе были, их молитвы и благословения сыграли решающее значение того боя. Но это так мы думаем с вами, читая Писание. Те, которые получили добычу, идут такие гордые, довольные, подходят к Давиду и говорят, слушай, Давид, злые и негодные люди, ходившие с Давидом, говорят, слушай, ну вот мы добычу эту всю взяли, давай, значит, мы между собой малым кругом разделим эту добычу, а те, которые там при обозе, которые с нами не ходили, мы там чуть-чуть дадим, немножко так, уж, а так все остальное нам, потому что мы же делали, мы же ходили, мы же совершали. Давид говорит, 23 стих, «Не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это все это, раздал нам это все это, сохранил нам». И говорит, какова часть ходившим на войну, такова и для находящихся при обозе. На всех должно разделить поровну. Это что значит, мои дорогие? Что среди нас, среди членов церкви, есть какие-то, может быть, несогласия. Каждый имеет какие-то претензии, каждый имеет свои обиды, он может думать, вот мне надо больше. А другой говорит, нет, не мне надо больше. Меня вот больше обидели, меня вот меньше. Понимаете, вот бывают тяжбы в церкви. А Господь говорит, нет, я хочу церкви дать объединенной, единой, общую награду всем одинаково, чтобы вы, ваши мужья и ваши жены, ваши родные, близкие, деточки все ваши, все были спасены, чтобы ни один не находился в плене. Вот что Бог хочет сделать. Его цель такова, сестры дорогие. И даже тот мальчик, который в мире, девочка, которая давно в мире. Может быть, даже есть особо сложные случаи, когда для счастливой семейной жизни эти дети уже проиграны, так сказать. Но не для вечности. Душа их для вечности не проиграна. Я вам хочу задать одну загадку библейскую. Иов, когда он прошел вторую стадию формирования, помните, Бог его благословил вдвойне. И всего ему вдвойне дал. Верблюдиков дал вдвойне, осликов вдвойне, всякого имущества вдвойне. А детей дал только 10. Почему? Почему он не дал ему 20? Ведь Бог вдвойне же должен давать. Как вы думаете? Те остались где? Значит, те получили спасение. Что краше? Чем те, которые были? Но это их же только было трое. Правильно, каждый на свое обращает внимание. Вот там брат в углу, который спрятался, он более точно сказал. Те дети, которые у него были 10, которые погибли фактически от этого урагана страшного, это дети праведника, который рано утром вставая молился о них и освящал их. Освящал их и отдавал их в руки Бога. И не могли эти дети пойти в погибель. У нас, может быть, у кого-то из вас есть дети, которые уже у Господа. У меня там сынок там, и я знаю, что он у Господа. Поэтому та сумма, которая есть, мы можем ее считать так. Я говорю, у меня 4 детей, один у Господа, один здесь, а 4 здесь. Понимаете? Они считаются, они есть. Если у вас кто-то там есть, уже туда перешел, он там формируется, а мы здесь формируемся, и мы встретимся. У Бога души не пропадают, и души Он не измеряет, как скот. Потому что это души вечные, изначально данные для спасения, а не для погибели. Поэтому мы сегодня с вами, рассуждая на эту тему, поблагодарим Господа за то, что Он хочет нам дать награду, хочет нас утешить и тем, чтобы мы каким-то образом, получая вот этот мир, верили, молились не только за себя. Господи, благослови нашу церковь, благослови поместную церковь, благослови братьев и сестер, благослови их жен, благослови их мужей, благослови их детей, всех детей церкви благослови, Господи, и всех спаси, всех близких и родных церкви. Кроме этого, дорогие, вы вспомните, Раав блудница, она такое имела сердце широкое, что она туда, в свою эту горницу, пригласила и своих тетек, дядек, и все свое огромное родство. И это Бог сделал в помилование. А Корнилий, обратите внимание, Бог сказал, собери родство свое, а он такой был язычник странный, у него даже друзья были язычники, он друзей своих пригласил, которые вошли в его сердце сюда и получили спасение. Поэтому по широте вашего сердца, какое оно широкое сердце? Конечно, если вы воспитали ребенка с однокомнатной квартирой, как, знаете, комнатка одна, он вас выкинет и посадит туда жену или дочь, а вы будете на улице. Поэтому воспитывайте детей широкими сердцами, любящими сердцами, в которые много было бы входить. Он к Александру приехал, у него хата такая большая-большая, вот ему места много, понимаете? Вот такая, чтобы сердце такое было, чтобы тесно там не было. Чтобы дух ликовал и радовался. Поэтому Бог вас благословляет, Бог вас радует. И растит вас Господь, и питает вас Он пищей серьезной. Поэтому радуйтесь и благодарите Бога, и поддерживайте друг друга, потому что Бог радует нас сегодня. Какова часть сидящим при обозе? И тем, которые воюют сегодня, в брани вот этой здесь, одинаково разделить поровну, чтобы все мы, я и дома, как брат сказал, служили Господу. Если будешь веровать, спасешься ты и весь дом твой. Поэтому мы сейчас, дорогие, с вами будем молиться Господу, будем благодарить Его за эту надежду, которую Он нам дает, что Он нас утешает. Он нам говорит, верь, молись, и ты обязательно догонишь. Обязательно догонишь. И знаете, есть один еще очень сильный такой текст, который я сейчас вот вспомнил, хочу прочитать. Это книга Иова. Иова, 22 глава, 30 стих. Вот послушайте, как написано. Написано о нас с вами, с 28-го. Положишь намерение, 22 глава, с 28-го. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто унижен будет, ты скажешь «возвышение», и он спасет поникшего лицом. Избавит и небезвинного, то есть виновника, и он спасется чистотою рук твоих». Это вот эта ходатайственная молитва пред Господом. Того сердца, которое мылось, очистилось, осветилось. Бог это сердце слышит. И ему нужны такие молитвенники. Ему нужны такие молитвенницы. Мы будем сегодня Бога благодарить за то, что Бог нам открывает свой план, свое намерение, что Он не хочет кого-то одного помиловать, его и его, его, этому дать больше, этому дать меньше. Нет, Он нам говорит, всему телу своему я хочу общую награду дать, чтобы они ликовали на небесах, видя вокруг себя родных и близких, чтобы не тосковали от того, что там где-то в аду мучится душа, которая произведена ими была. Не допускайте этой мысли, не давайте ее дьяволу, но верьте и молитесь Богу. Если будешь веровать, спасешь ли ты дом твой. Это обетование, на которое мы должны твердо встать и не смущаться ничего и никак. Будем молиться и благодарить Господа. Аминь.
Отец наш Небесный,
Боже наш милосердный, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам сегодня утешение от Тебя. Дай нам сохранить это Слово Твое в скрижалях нашего сердца, запечатленное Духом Святым. И дай, Господи, чтобы это Слово мы его не забыли, чтобы оно всегда нами вспоминалось, и чтобы за него мы всегда благодарили Тебя. И верили, и молились, и не отчаивались, Господи, но знали, что Ты хочешь, чтобы все мы имели общую награду. Поэтому, Господи, сохрани все то, что сегодня говорилось, чтобы враг не украл, не извратил. И все те, которые еще в этой церкви находятся непримиренные с Тобой, еще не понимают, Господи, кто Ты есть для них и кто для них есть дьявол, Ты открой им, Господи, чтобы они получили мир святой и спаслись от князя господствующего в мире, чтобы их души, неожиданно выхваченные из жизни, не погибли и не ушли в страну молчания. О них особо молюсь, Господи, чтобы они не погибли. Ты даешь покаяние, Ты даешь рождение, поэтому помилуй их, ибо без Твоего покаяния, Господи, без Твоего желания они не родятся в Царство Вечное. Но мы верим, Господи, что через молитву Церкви Ты обновляешь не только ее силу, но все, что вокруг нее. Все это мы просим, Господи, с благодарением соверши во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья дорогие, я хочу, наверное, еще, знаете, что добавить? Я надеюсь, что в воскресенье утром я хочу предложить тему отцам в воскресенье утром. Это побольше будет народа. Послушай, брат, я еще не докончил. Отцам, вот, мужьям, как они могут своих детей просыпать? «Спящий отец» тема называется. А вечером будет «Спящая мать», мамочка, вот. Но хочу, чтобы все были, и мужья, и жены, чтобы потом не было недопонимания. Да, вечером будут мамочки спящие, а утром папочки спящие. Вот. И если проспали, то как их из этого состояния выводить? Как молиться? Как? Мы, в принципе, поняли, что верь, молись. Но, может быть, еще что-то нужно. Как молиться? Как верить? Да, какие примеры Библия нам говорит? А на протяжении завтрашнего дня мы, может быть, поговорим с вами, если захотите, и о Духе Святом, о святости, о молитве, о посте. Еще какие-то вопросы, может быть, возникнут, я в тему введу. Что по необходимости уже нужно будет, потому что любая тема, если рассмотреть так широко по всей Библии, она достойна, чтобы еще раз ее проверить, как бы в своем сердце обновить. Но относительно себя я родился в Санкт-Петербурге, в бывшем Ленинграде. Родился в 52-м году. Почему я так подробно говорю? Потому что тогда у власти был Сталин. И при Сталине был закон, запрещающий делать аборты. И те, кто делали аборты, они наказывались очень строго и жестоко. Тем не менее, моя мама христианка, она имела разрешение. У нее был такой билет с гербовой печатью. Она должна была пойти меня убить, потому что ей врачи не разрешали рожать. Но как христианка она пошла, и видите, я с вами здесь. Вот. Родители мои еще живы. Вот, у них же 54 года совместной жизни. То есть золотой свадьба уже была 4 года назад. У меня с женой была уже свадьба, праздновали недавно 25 лет. Уже 27 будет, она мне сказала тут. 28 числа, уже 29 будет 27 лет совместной жизни. Значит, в 75 году у меня была свадьба. Вот, в 80-м я был рукоположен на диакона в церкви нашей на Поклонной горе. Я был хористом хора, потом стал проповедником. И до сегодняшнего дня у меня в основном разбор Священного Писания, изучение его, вот проповеди. Преподаю в Академии христианскую этику, семья и брак. Многие другие темы, и откровения Иоанна Богослова некоторые. Такие, как говорится, тема такая есть, эсхатология, наука о последнем времени. Вот лжеучения, псевдохристианские религии, это все входит в мою этику, в мой как бы круг изучений, разборов. Поэтому все эти вопросы, если вам нужно будет или в частном порядке, или в общих чертах, мы можем рассмотреть. Жена моя сегодня, на сегодняшний день, но она дома, но она братским советом и церковным советом назначила ответственность за, как-то, знаете, за служение сестер. Мы все-таки решили, что сестрами надо, ну, заниматься и уделять внимание им, чтобы они правильно тоже со своей стороны были сориентированы. И у нас в церкви я провожу общение с мужьями и отцами, а она с женами и с матерями, с мамочками. И там проводят очень интересные проводятся беседы, ответы. Потом, знаете, муж мужчине может задать такой вопрос, какой женщина женщине тоже может задать. Но наоборот, очень трудно. Поэтому эти вот общения, молитвенные общения, вот у нас полгода уже было, это недавно мы как бы ввели это в систему, но очень здорово. Многие супружеские пары очень обновились, потому как там не были использованы запрещенные приемы, когда используется элемент хамства. Знаете, когда собираются пары по некоторым западным методикам и обсуждают, спрашивают, ну расскажи, что тебе не нравится в твоем муже? А ты расскажи, что не нравится тебе в твоей жене. И вот они говорят, а там 5-6 человек слушают. А потом наоборот. А потом наоборот. Вот так все. А потом выходит каждая пара, и всякие мысли в голову лезут. Конечно, эти методики, я считаю, ненормальные, сумасшедшие. Блудные, я бы даже сказал. Поэтому тут мы будем только в рамках вот того, что Бог нам говорит, в рамках Писания. Это очень успешно. Потом сестрам иногда нужна правильная ориентация, когда сестра, которая уже что-то пережила в своей жизни, она может более доходчиво объяснить момент того же самого практического сораспятия, как это нужно, как. Ну, понимаете, брат будет сестре объяснять. А сестра два раза скажет, и все, может быть, иногда тоже, понимаете? Поэтому это тоже момент мы учитываем, используем. Но церковь наша большая, больше 2000 членов церкви. Вот дочка моя старшая, регент молодежного хора, где-то около 70 человек там, молодежи лет от 13-12 до 25. Вот. Еще есть три хора, оркестр есть у нас симфонический небольшой такой, потом у нас есть колокола, оркестр колокольный такой, вот. Ну, есть одна там попытка создать джаз-банду, она все время не увенчивается успехом, потому как это и так и должно быть, вот. Ну, еще вопросы давайте. Ну, я так называю, когда гитары, гитара, значит, понимаете, ритм-гитара, бас-гитара, вот, орган, который пытается имитировать бум-бум-бум-бум, понимаете, это музыка египетско-вавилонская, и они пытаются этой современной музыкой, ну, как бы, вот, нести служение, ну, молодежно, это были попытки, но это так жалко, это так жалобно, и почему так жалко, потому что эти ребята, один из них, он прекрасный пианист, музыку пишет, аранжировщик, великолепно играет так, что церковь вся плачет, они теперь сделали такие аранжировки, это была попытка, и я думаю, что это был где-то их внутренний крах, и они теперь будут молиться, искать новые формы, которые будут приемлемы в церкви Иисуса Христа. Понимаете? Потому что все-таки церковное служение, церковная музыка, церковное пение, оно все-таки должно быть церковным. А мелодии Египта и Вавилона, ну, этого джаза я говорю, там, понимаете, я говорю, джаз – это дедушка рока и рок-н-ролла и все прочее. Это все в церкви не должно быть. Все эти стили, они чуждые Духу Святому, по крайней мере. Ведь Дух Святой, он тоже может реагировать на мелодии, на ритмы, которые мы тут издаем. с вами. И не только Дух Святой, и демонический мир тоже реагирует на музыку неплохо. Что? О, значит, как много наша церковь, она вот единственная баптистская церковь. Еще есть церковь Евангельских христиан рядышком с нами, это где-то 1500. Это Бровая церковь, 52. Там наши братья, сестры, близкие нам, у нас единство с ним, общение, я иногда у них проповедую, мы дружим. Ну, а все остальные, ну, есть еще филиалы наших церквей в каждом районе по филиалу, да, есть. А все остальное я бы не хотел говорить, потому что это все вызывает одни огорчения, одни переживания. Потому что это все харизматические такие движения, которые воспринимаются как безумство среди народа. Знаете, это воспринимается безумство. Когда впервые в Россию пришло движение пятидесятников, православные люди, наблюдая за этим, попадая в эти храмы, где в эти молитвенные группы, где они там молятся на языках, и они немножко, естественно, теряли контакт, то их назвали трясунами. Православные люди, видя поведение христианина, который молится Богу, задрав руки и трясясь, говорит, трясуны. Вот. Так что у нас сейчас уже не трясуны, а скакуны и прыгуны, и как хочешь назови. Вот. И попробуй ты встань на колени и на коленях подпрыгни. Высоко ты подпрыгнешь? Попробуй. Они вот так прыгают. Во. И дети, которые получают все это, тоже прыгают вот так. Попробуйте физически оторвитесь от земли с колен. Ну, а? Да. Какому только Богу? И чьему? Ну, еще вопросы? Громче.
Лично, наверное, все. Братья и сестры, я хочу сказать, что где я живу, вы знаете все, да? Если у кого-то в течение дня, например, кто-то не работает днем, и вы пожелаете встретиться, побеседовать, то, пожалуйста, позвоните и приезжайте. Я имею в виду, позвоните, что, может, чтобы брат был дома, может быть, он где-то в город выехал, чтобы вам не разминуться. То есть заранее скажите, брат, у меня есть вопрос, я хочу встретиться. Окей, приезжайте, пожалуйста. Двери открыты. Я думаю, что если вы приедете на аудиенцию и пообщаетесь с братом, то это будет замечательно для обоих. И брату будет, и вам будет хорошо. Потому что общение, оно двух людей, это очень хорошо. Какие вопросы о супружеской жизни, у мужей, у жен или еще что-то, пожалуйста, приезжайте, помолиться вместе, исповедаться. В Ивансвиле очень много людей приходило, они заходили в комнату там во время собрания, в братскую, беседовали там недолгое время, вместе молились, разрешали разные нужды, покаяние, отречение, разные вопросы с оккультизмом связанные и содержимостью, всевозможные, какие у вас только могут быть. Вот. Поэтому брат имеет в этом отношении опыт и может с вами поделиться многими моментами. Поэтому пусть, коль Господь ему разрешил приехать к нам, давайте мы употребим это время. Употребим. Ну, а я хотел бы в заключение нашего собрания, если вы больше не имеете вопросов. А, пожалуйста.
Из иностранного отдела?
Нет.
А какой?
Там был Алексей Орлов.
Ну, вообще, Алексей это мой папа. Только он не из Союза. Он там преподавал много лет, 40 лет. Хоровое ведение. Регент хора он и вокалист. Он был в Москве преподавателем. Я его сын. Он ездил по всему Советскому Союзу, бывшему, по многим городам, создавал вот эти хоровые пения. Как? Да, он еще живой. Дома вот недавно, 74 года, вот недавно сделали операцию, вот сейчас он дома. Вот, слабенький, но еще так, сейчас голос охреп, еще и пел, приехали к нему, он еще и пел дома, кому-то там вот рассказывали.
Были отец и Житко, они же были друзья, братья. А этот Житкова сын, где он находится?
Это немножко другой адрес, мы в Санкт-Петербурге варим.
Да?
Да.
Житков это в Москве был?
В Москве.
Еще есть вопросы, братья и сестры? Пока нету.
Хорошо. Значит, вы слушаете своего пастора, но не очень слушаете. Я вам объясню, что я имею в виду. Вы будьте в свободе. Он тут вас нагружает уже какие-то обязательства. Мы будем с вами общаться по мере необходимости духовной.
Брат, вы у нас в гостях. Осторожно, пожалуйста.
Вот она свобода, да? Где Дух Божий, там свобода.
Это относительное понятие. Мы свободны от греха должны быть, а в остальном должны знать меру. Да. Братья и сестры, я хочу предложить в заключительной нашей молитве помолиться о его семье, о жене Вере Ивановне, за папу престарелого вспомнить, так как он тоже недавно операцию перенес, ну и на дальнейшее наше общение, чтобы Бог благословил нас и сохранял нас в этом отношении. Я знаю, что лукавый постарается сделать какие-то препятствия, причинить, чтобы у нас меньше было контакта, возможности соприкасаться со Словом Божиим. Поэтому давайте мы встанем для молитвы, пожалуйста. Отец наш Небесный, Господь, прежде создания мира Ты имел в Своем божественном плане нас в виду. Господи, и не просто как какой-то побочный элемент, но как тех людей,